Давайте откроем послание Ефесянам. Мы изучаем эту книгу достаточно подробно и глубоко. Она глубже, чем мы ее изучаем. Ее можно было бы еще изучать, и поэтому мы будем перечитывать эту книгу в своей жизни еще не один раз. И мы в последней главе находимся. Практически уже осталась еще одна большая тема, и перед этой большой темой мы затронем, продолжим изучать вот то, что сегодня будем. Давайте прочитаем из 6 главы с 5 по 9 стих. Это текст, который мы продолжаем исследовать уже третье собрание. Сегодня тема проповеди, для того, чтобы вы сориентировались, о чем идет речь, звучит так. Это 13 характеристик благословенного работника, а именно руководителя на работе. Прочитаем текст. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». 9 стих состоит из таких трех частей. Именно он уже руководит второй проповедью нашей. И мы здесь видим три такие вещи. Во-первых, написано: «И вы, господа, поступайте с ними так же». То есть, так же, как кто? Так же, как те, которые были работники, описаны выше. Это первый момент. Второй момент написано: «Умеряя строгость, поступайте с ними». И третий момент: «Зная, что и над вами, и над ними один и тот же Господь на небесах». И именно это нами руководит, то есть первая фраза «И вы, господа, поступайте с ними также» адресует нас к тому, чтобы изучить характеристики, описанные с 5 по 8 стих, и применить их к начальникам, к господам, к руководителям. Это то, что мы делали неделю назад, начали, точнее, делать, это то, что мы сегодня продолжим. Вот что мы уже исследовали. Мы с 5 стиха, мы просто часть за частью проходили, и из этого мы учились. И применяли это к руководителям, что сегодня будем дальше делать. Первое, мы увидели такую характеристику, как повиновение подчиненным, и мы разбирали, что это значит. Второе, мы говорили об ограничении власти, так как господам своим по плоти. Дальше мы говорили со страхом и трепетом, и это применяли к тому, что это относится, что нужно с уважением относиться к подчиненным, о которых начальники, руководители заботятся. Четвертое, мы говорили о том, что написано «в простоте сердца вашего», то есть с искренностью и простотой сердца. Пятое, мы говорили о мотивации, сконцентрированной на Христе, потому что написано «как Христу». Нужно это делать, а не как людям. Шестое, что нужно, что эти руководители, те, которые впереди, заботятся о ком-то, должны это делать с достоинством, без присмыкательства, без стеснения в своей роли. Потому что написано «не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы». И на этом мы остановились, и мы сегодня посмотрим с 7 по 13 характеристику. На чем-то больше становится, на чем-то меньше. Но перед тем, как мы это сделаем, я еще раз напомню, к кому относится эта проповедь. Эта проповедь напрямую относится к тому, как мы работаем на работе, особенно те из нас, у которых есть какая-то руководящая роль. Маленькая или большая, то есть есть люди, на которых мы как-то влияем, о которых мы должны заботиться, которыми мы должны руководить, как-то вести их. Но это относится не только к работе. Это относится к служителям в церкви, которые, ну, а служители это имеется в виду, все христиане, которые служат, но служат вот такой вот ролью, когда они о ком-то заботятся, кого-то куда-то ведут, скажем, направляют. Например, это там учителя на воскресной школе, они о детях заботятся и так далее. Это также относится к тому, что мы играем определенные роли в жизни. Например, мужья такую роль должны играть по отношению к жене и по отношению к своим детям. Жена должна такую роль играть по отношению к своим детям. И также родители к детям в общем, или если родители состарились, мы должны о них заботиться, тоже иногда бывает какое-то вот помочь им. Просто вот когда я там был холостой, или как когда я был там в детстве, и за меня все проблемы там решали мои родители. Или еще там где-то я был вот просто подчиненным, а тут мне нужно голову ломать, как помочь там, как решить какие-то вопросы. И вы просто, мы можем мечтать просто где-то забиться в уголок, просто не трогайте меня, я не хочу там, ну, чтобы меня там, от меня что-то ожидали. С таким состоянием очень сложно, практически, ну, почти невозможно выполнять Божью волю очень хорошо. Должно быть желание, то есть мы должны, если вдруг его нет, мы должны найти какие-то причины, какие-то истины, которые будут пробуждать такой мотив в нашем сердце, пробуждать желание исполнять такую роль. Мы должны увидеть драгоценность такой роли, мы должны увидеть, что мы можем явить славу Божью, выполняя эту роль. Это не просто, если говорить о работе, это не просто, что вот у меня есть христианство, я очень люблю церковь, я хочу заниматься служением, ну а работа это такое мирское, я просто вынужден, ну чтобы деньги были, как-то нужно там существовать, а жить вот только ради этого, это заблуждение. Драгоценен Господь, драгоценна церковь, но Господь должен быть прославляем на наших работах. У тех, которые есть руководители, у них есть особенная, уникальная возможность явить славу Божию через эту роль. Поэтому нужно постараться найти все эти причины, чтобы сердце горело желанием. Почему это важно? Если говорить о руководителе, то важно понимать, что труд руководителя сложный. Ну, намного легче быть безответственным, да, намного легче быть ребенком, ну, там неприятно, тебе что-то указывают делать, но зато очень много разных вопросов ты можешь сказать, а я забыл, и все, там, это не я делал, это не взял, там, домашние занятия, а я забыл, и, в принципе, все вокруг бегают и суетятся, решают эту проблему. Очень, очень удобное положение, то есть, как только мы выполняем какую-то роль, вот тут родители, мы за них молились, да, у них родились дети, они стали для них руководителями на... Ну, там, лет минимум на 18, а на самом деле даже больше, скорее всего. Просто представьте себе, 20 лет жизни впереди, ты не можешь жить просто, ну, сам по себе. Ну, или там вот очень в замечательных романтических отношениях со своей женой и мужем. То есть ты должен во многом отказаться от себя, и ты должен служить, ты должен заботиться о этих детях, ты должен руководить не только там их накормить, но и о их душе заботиться. О их там воспитании, об их образовании, об их здоровье, о взаимоотношениях с ними, какие они, ну и многие разные другие вещи. То есть это нелегко, это тяжело. Поэтому если нет желания, то такой труд очень трудно выполнять. Этот труд очень часто неблагодарен. Дети могут не понять, насколько трудно было родителям. Какие-то христиане в церкви могут не понять, насколько трудно было какому-то руководителю служения это сделать. На работе подчиненные вообще, как бы, а что я обязан понимать? Мне за это не платят. Такое отношение. Поэтому неблагодарен. Поэтому если руководитель не имеет желания совершать такой труд, он не сможет оказываться верным Богу, христианином в своей работе. Поэтому желание это очень важная составляющая. Руководитель, который не имеет желания, начнет руководить неправедно. То есть он не хочет выполнять такую роль, и поэтому будет искать возможность, как бы эту роль выполнять намного легче, чтобы не быть обремененным всеми этими ответственностями, чтобы просто как-то вот, ну, по минимуму, просто вот, чтобы не развалилось. Вот можно быть таким мужем или таким отцом, как бы, ну, вроде дети вот растут, ну, а что, здоровые, там, ну, вот в школу уже ходят, там, ну, что с ними не так, все нормально. Потом ребенок до подросткового возраста дорастает, и этот папа говорит, как подменили. Какой-то странный стал, как не в меня, в маму пошел. На самом деле, то, что у него было внутри, вызрело и наконец-то проявилось снаружи. Потому что, например, папа, он относился по минимуму. Кушает, не болеет, и слава Богу. А мне еще хуже, меня еще ремнем лупили с утра до ночи. А я его не так и не луплю, только наказываю хорошо. Или иногда наказываю, потому что часто лень это делать. и так вырастет. То есть, если нет желания, если это не горит в нашем сердце, если мы это, точнее, не разжигаем в нашем сердце, желание угасает очень часто. Если мы не работаем над своим сердцем, чтобы была мотивация Божия внутри, то тогда мы будем искушаться выполнять свою роль по минимуму, и это будет приводить к плохим последствиям. Мы будем пользоваться какими-то короткими путями. Мы будем пользоваться греховными путями. Часто намного легче повысить тон на того, кто тебе подчинен, чтобы добиться от него того, что он должен сделать. Ты повысил тон, и он сразу это сделал. Ты еще как-то там морально надавил на него, сказал, да, вот у меня сердце, я умираю из-за тебя, а ты такой негодяй. И он с чувством вины, просто что маму убивает каждый день, просто делает это и ждет момента, когда он уже выйдет из-под этой кабалы, что он определяет сердцебиение матери. То есть разными способами мы можем воздействовать на тех, кого Бог нам верил, чтобы достигать быстрого и такого, знаете, ленивого с нашей стороны решения проблем. Если нет желания, мы к этому будем скатываться. Но это намного легче накричать, чем садиться, разговаривать, выяснять, почему не получилось, а как ты это понимал, а как вот тот человек понимал, с которым ты это работал, а почему вы не так поняли, а чего там мотивации тебе не хватает, какие-то трудности, а что ты переживаешь, Дотя, там, или какие вот у тебя есть эмоции в этом вопросе, жене можно задать вопрос. Это намного сложнее. Иногда ты приходишь заботиться, а тебе еще там обвинили в ответ. Ты такой думаешь, ну да, буду сейчас я вот это умирать, оно мне надо. Намного легче использовать людей, которые от нас зависят, чем развивать этих людей. Чем вкладываться в них, чтобы они развивались. Без желания это невозможно сделать. Руководитель, который не имеет желания выполнять такую руководящую роль, начнет лениться и перестанет благочестиво и мудро заботиться о тех, кто ему верен. Начнет присваивать чужие достижения себе. Ну и таким образом тех, о ком он заботится, он будет вести к тому, что они будут жить достаточно, ну не на том уровне, на котором Бог хочет. То ли работать непродуктивно, то ли что-то еще, смотря в какой это сфере. Поэтому желание – это очень важная характеристика. Ее нужно разжигать, это желание нужно разжигать в своем сердце. А это делается таким образом. Нужно размышлять, почему я это делаю, почему это важно, какое имеет это влияние. Буквально недавно я был в Житомирской области. Мне, может быть, кто-то помнит, я когда-то рассказывал, что я у нотариуса 3 дня в очереди стоял в Киеве. У меня продолжается эта эпопея. Я до сих пор оформляю эти документы. И вот, значит, я уже теперь в другом месте. Позвонил заранее, 150 километров туда ехать. Сказал, я приеду, все нормально, да, приезжай, я приезжаю, на двери написано такой приказ, написал начальник, мой однофамилец Скопич, начальник отдела говорит, что приказываю прием граждан осуществлять в четверг, я был в четверг с 9 до 15.00, я был там в 12, контроль за выполнение моего приказа за мной, то есть я буду контролировать, я захожу к нему, и его первое, я тебя принимать не буду. Ну, причем он намного громче это сказал. Я говорю, подожди, я же позвонил. А я ему говорил, чтобы он тебе не говорил приезжать. Я тебе лично в телефон не говорил, чтобы ты приезжал. И, в общем, я там был с 12 до 5 вечера. Над душой и так. Я говорю, а что мне делать? Не знаю, что тебе делать. Сидит, работает. Он даже на меня не смотрит. Он там, у меня вот столько работы. Я ему говорю, ну, давайте я вам сяду, помогу вашу работу сделать. Я говорю, ну что мне делать, в Киев уезжать? Вот это второй раз уже так у меня. То есть первый раз уже такая ситуация была, это уже второй раз. Я предварительно договорился. Говорит, я не знаю. Ну и в общем там, я уже не буду рассказывать, это длинная эпопея, там столько деталей. И я просто вышел оттуда, и я понимаю, что это Украина. Этот человек, он же не какой-то странный. Потом там была ситуация, другой человек заходит за меня походатайствовать, они в кабинете разговаривают, я в коридоре, я слышу, как они матерятся друг на друга. Да я ему там, я ему сказал, что он там, а этот ему, да ты ж мне говорил, чтобы я ему сказал, чтобы он приехал. Да я тебе, ну они орут там. Орут, этот выходит, и этот мне говорит, слышишь, с твоего села однофамилец твой. Я говорю, да я знаю. Ну, в общем, это там длинное, разные кабинеты, начальников ждали, это долго все, там много всяких деталей. В конце концов, он говорит, что я тебе сказал сначала, чтобы ты уезжал, давай уже. Я говорю, ну я в следующий раз приеду, дайте мне свой телефон, не дам. Ну, вот такое, это длинное. Я смотрю, я понимаю, это Украина, и он нормальный. Он где-то когда со своими там детьми или друзьями там где-то пиво пьет, он же нормальный. Он не монстр. Просто вот в этой ситуации он монстр. На него ситуация надавила, ему вот уже не хочется заботиться. И я подумал, что вот он пройдет 2 года, и у него получится стать начальником этого отдела, вообще всего, всей организации. А потом он вступит в партию. А потом он будет там отвечать за область, может быть, за район, за область. А потом он, может быть, даже станет президентом. Ну, то есть, откуда они вырастают, эти люди, все, которые начальники? Они вот-вот вырастают рядом с нами. Я посмотрел на все это, и я очень... У меня были эмоции по этому поводу. Я вроде бы не согрешил. Коля Бибиков со мной был, может, ему виднее. Но я подумал... Я сделал вывод один. Я рассказываю, как я свое сердце мотивировал. Я сделал вывод, очень ясно для меня стало. Церковь – это единственная надежда для этого мира. Заплати этому человеку больше денег, меньше, его прижмет, он все равно будет так себя вести. Потому что он не способен давление, которое на него оказывает начальник, он не способен остановить это давление, чтобы не передавать греховное вот это влияние на того, кто ему заходит в кабинет. Он не способен. Он здесь очень ясно понимает, меня напрягли, мне наплевать на вас всех, и он там сидит, ругается, матерится по поводу, что его сейчас напрягли эту работу делать, которую он не хочет делать. И у него нет силы просто остановить этот грех или этот страх, что она приедет и спросит, а он ей не даст то, что она от него неразумно ожидает. Он не может это остановить, чтобы дальше поступить праведно. Как это можно достичь? Это только Христос может сделать. Только Евангелие, только Дух Святой, который перерождает сердце человека, может дать ему силы, что его сердце защищено, когда начальница на него орет там и все остальное. Он может спокойно, даже со смирением, выслушать, взять эту работу, но при этом не нарушить как бы, ну, праведного отношения к человеку, который к нему заходит, вникнуть в его ситуацию. Он не говорит, а я не знаю, мне все равно. То есть это только Бог может сделать. Поэтому, друзья мои, если кто надеется на выборы, не надейтесь. Туда придут люди, которые Бога не знают, и их будет большинство, и они не в силах поступать иначе. У них нет ни желания, ни сил, ни мотивации, ни ценностей, они вынуждают себя работать для того, чтобы... Ну, я не пытаюсь о всех сказать, я обобщаю. Поэтому наша надежда на Господа. Какой бы ни был президент, царь всегда Иисус Христос. И поэтому если... И я просто размышляю над этим, я понимаю... Что я, то, что я делаю в своей жизни, как христианин, это самое важное, что происходит в Украине. То, чем наша церковь живет, важнее всяких там преобразований, которые есть. Потому что настоящие преобразования в обществе не произойдут без того, чтобы отдельные сердца не изменились. Вот я бы съездил в этот отдел, и при всей той вот неразберихе, там у них реструктуризация, они ничего не знают. Там, кстати, интересная ситуация. За то, чтобы принять эти документы, нужно было платить 180 гривен. Но за день до того, как я приехал, вышел указ, что это делать бесплатно. Я приехал, это нужно делать бесплатно. Они говорят, указ-то вышел, а приказа у нас на руках нет, мы не имеем права. Поэтому принимать за деньги не имеем права и бесплатно не имеем права. Это Украина, друзья мои. И проблема не в Украине, понимаете? Это не то, что Украина плохая, а там какая-нибудь другая страна самая лучшая на свете. Проблема это, откуда это начинается? Это начинается с людей. Это там какой-то начальник выдает указ, а потом не успевает его передать в эти инстанции, потому что ему наплевать, что туда придут люди, которые будут стоять в очереди. И он говорит, я тут работаю, не отвлекай меня. Я говорю, а я что, из Киева приехал, я там не работаю, я просто приехал, мне нечем заниматься. Я там тоже оставил свою работу для того, чтобы приехать сюда. Ну, это что ты вообще, выйди из кабинета. То есть вот такая реакция, это вообще никакой не аргумент, он не открыт был. Таких людей полным-полно. Огромная трагедия, если христиане себя так ведут на работу. Поэтому это то, что мотивировало мое сердце. Я ехал в Киев, я хотел воевать, я хотел, у меня огонь был в сердце, я понимал, я хочу делать то, что я делаю, больше делать, потому что если мы преобразуемся, если мы изменимся, то мы на месте, там, где мы работаем, мы явим Божью славу. И вот это больше изменит других людей и нашу Украину, и экономику, и политику, хотя это не наша цель. Это очень второстепенная наша цель. Первостепенная другая. И поэтому то, что мы здесь делаем, то, какие мы христиане, как мы поклоняемся Богу на работе, как мы можем там Евангелие проповедовать, вот это самое главное наша, если скажу так, карьера. Карьера на работе не чтобы больше денег заработать, а чтобы больше Божьей славы явить. Если Бог дает больше денег заработать, если это хорошо, нужно воспользоваться, если плохо, отказаться. Вот это то, как я, например, на этой неделе свое желание разжигал. 8-я характеристика. Усердие в работе, созвучное с предыдущей, написано «служа с усердием как Господу, а не как человеком, а не как людям». в 7 стихе. Усердие – это, другими словами, трудолюбие. Это когда мы посвящаем себя труду, и мы учимся любить этот тяжкий труд. Причем это усердие имеет определенный размер. То есть усердие, ну, тяп-ляп, тоже усердие, как-то тяп-ляп сделал, кое-как, там, ну, вот чтобы не обиделся человек, чтобы там обо мне не подумали плохо, чтобы там, ну, вроде и лентяем не быть, но и не перетрудиться. Есть разный уровень усердия. В этом тексте Бог говорит, какой уровень усердия должен быть. Служа с усердием как Господу, а не как людям. Вот этот уровень. Когда я работаю на работе, или когда я как родитель по отношению к своим детям, когда я служитель в церкви по отношению к кому-то, о ком я забочусь, вместе с кем я служу, то мое усердие в этом, выполнение этой руководящей роли должно быть как для Господа. Например, мы сейчас с вами все вместе сидели, и Максим для нас был служителем, который, вот не знаю, тут 200 человек, чуть меньше, наверное, и вот мы все нуждались в нем, он был для нас руководитель. То есть он бы сказал бы, все, звука нет, и, ну, может быть, мы поспорячались бы с ним, но я бы кричал просто. Он был для нас руководитель. То есть и еще какие-то люди, которые разбираются. То есть большинство из нас, ну, мы подойдем, мы не разберемся, да? Может быть, он там один, может быть, есть команда, может быть, кто-то способен решить вопрос, а он усердие не проявил, а может быть, проявил. Так вот, от его способности проявить усердие зависим мы. Это просто один из примеров. Это усердие должно быть как для Господа. И Библия очень много учит о том, чтобы мы, в принципе, умели быть не лентяями, а усердно трудиться. Одна из колоссальных проблем наших душ, нашей всей страны, лентяйство. После проповеди неделю назад ко мне подошел один руководитель из нашей церкви, он работает руководителем, он поправил меня, я там рассказывал, как люди работают, он сказал кое-что, и это было моим поправлением. Говорит, знаешь, как работают? В понедельник это такой отходняк после выходных. Вторник настраиваются на работу. В среду работают. В четверг отдыхают после работы. В пятницу готовятся к выходным. Этот человек соприкоснулся с конкретными реальными работниками, которые есть. Вот на нем ответственность влиять на них так, чтобы они все-таки работали. Чтобы больше работали, чтобы имели какую-то мотивацию, я не знаю, чтобы какой-то был у них смысл побороться за это. Ну, это вот то, что происходит. Давайте прочитаем один текст из книги «Притчей». Книга «Притчи», 6 глава. С 6 стиха. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя». Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. То есть муравьи трудятся, мы видим, и никто там рядом, мы не видим, что кто-то орет на них там. «Давай вперед, что ты тут встал, что ты тут на обед вышел, что ты здесь куришь, что ты это». Кстати, это тоже пример, что роль начальников, приставников, повелителей, руководителей в том, чтобы помогать работать. То есть это обычно. Здесь Соломон говорит, смотрите, даже вот как необычно происходит. У муравьев даже нет начальника, как должно было бы быть, как в обществе устроено, а они все равно работают. Они не работают, когда начальник заглянул в кабинет, а когда выглянул, они ВКонтакте опять. Они работают и без него, но роль начальника понятна, это его задача помочь его команде хорошо работать, это его цель. Дальше Соломон говорит, доколе ты, ленивец, будешь спать на рабочем месте? Я не сплю, я просто тут одноклассники мне прислали сообщение. Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, я же немного. Немного подремлешь, я и не заснул, я так, ну, просто так задумался. Немного сложив руки, полежишь. Я так в кресле немножко расслабился, нужно, ну, перетруждаться, это от работы кони дохнут. Немного этого, немного того, немного того. И придет, как прохожий, оп, и кто-то зашел неожиданно. Бедность твоя. А то у нас там правители, эти президенты, эти все вот такие плохие. Я из-за этого, у меня пенсия или у меня зарплата маленькая. Поменяй работу. Я вот неблагодарная работа, я вот работаю продавцом. Бери книжки. У тебя когда нет покупателя, и если у тебя есть возможность, почитай. Изучи английский язык, освой компьютерную грамотность. Изучи там создание компьютерных программ. И сейчас есть нужда в компьютерщиках. Иди работай, нормальную работу. Да ты не понимаешь, я утром встаю, я устал, у меня голова там крутится, и я вот не могу, и поэтому я на работе, если не расслаблюсь, у меня вся жизнь рухнет, немного полежу, немного подремлю, и бедность придет. Я не виноват, виноваты вот те. Че, а че мне больше не платят? Надо трудиться, надо найти возможность больше способностей приобрести, чтобы быть способным работать такой работой, которая более оплачиваемая. Это мудро, это нормально, но для этого нужно трудиться. Поэтому, если это ты не делаешь, то придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Ты не знаешь, ночью придет и сворует все. Нужда навалится на тебя и все. Есть еще один текст, послание к римлянам, 12 глава, которая тоже говорит об усердии в работе, о трудолюбии. 12 глава, 11 стих, написано так: «В усердии не ослабевайте». В трудолюбии не ослабевайте. Будут испытания, будут тяжести, будут нежелание сердца поступать так, как Господь учит. Будут масса всяких искушений на этом пути. Поэтому Бог говорит, не ослабевайте в этом. Будут тяжести, будут тупики, не ослабевайте. Духом пламенейте. Пусть ваше сердце горит, пусть у вас будет мотивация, пусть у вас будет желание. Накапливайте ее туда. И в результате Господу служите. Служите Ему в служении церкви, служите Ему как начальники на работе, как подчиненные на работе, служите и так далее, и так далее. Работа руководителя – очень сложная работа. Она требует от человека особенного усердия, чтобы вести за собой очень разных людей через очень разные сложные ситуации. Надо быть в каком-то смысле впереди этих людей. Нужно быть на шаг впереди, нужно лучше разбираться, как в этой ситуации, вот с этим человеком и с этим, они отличаются. Как провести их так, чтобы не развалить коллектив, чтобы работа не замерла, но чтобы что-то происходило. Нужно быть на несколько шагов вперед. Значит, руководитель должен трудиться больше. Он должен усердно трудиться для того, чтобы быть способным проводить тех, о ком он заботится, через разные ситуации. Он должен быть впереди как в характере. Он должен быть способен просто правильно обуздать себя, чтобы когда у него кто-то там, кто ему подчинен, просто не может себя обуздать, чтобы он был способен помочь ему пройти через это. Он должен быть впереди в знаниях, как решать эти вопросы, о которых идет речь. Он должен быть впереди в духовности, в зависимости от Бога. Он должен быть впереди в каких-то навыках, как что-то вот это сделать или то сделать. То есть руководитель должен особенно быть трудолюбивым. Это то, что мы говорим в послании к Ефесянам, написано в 9 стихе. «И вы, господа, поступайте с ними так же». Я хочу, чтобы мои дети были трудолюбивыми. Когда я их попросил что-то сделать, чтобы они это сделали. Я бы хотел, чтобы служители в церкви поступали усердно. Я хотел бы, там, если начальник на работе, я хотел бы, чтобы мои подчиненные очень усердно делали ту работу, которую я им сказал делать. Для этого эти господа, эти руководители должны поступать так же само. Они должны демонстрировать своим примером свое усердие, свое трудолюбие. Тогда они будут правильного ожидать. Библия тогда, ну, не то, что дает право ожидать, но как минимум она обязывает нас быть такими же. То есть речь не идет о том, что руководитель – это тот, кто, как я говорил, да, руками водит просто, а все работают, а он просто развлекается. Руководитель должен трудиться больше остальных членов его команды, каких-то его подопечных. Мужья в семьях должны трудиться больше, чем все остальные в семье. Они лидеры, они руководители семьи. Они должны больше познавать истину, они должны больше сокрушать свои сердца, они должны больше обретать каких-то навыков, они должны быть пахарями. Девятая характеристика. Ожидание вознаграждения Господнего. Написано: «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный». Это то, что нас и мотивирует, это то, что нас и делает ответственными. Мы понимаем, что то, как я где-то поступаю в какой-то ситуации, это все пишется в памятную книгу. И Бог однажды откроет ее передо мной, и Он будет говорить со мной об этом. Я знаю, что смысл моей жизни не в том, чтобы просто нормально ее прожить, даже по христианским каким-то меркам. Не просто как-то нормально обустроить и, ну, в общем, нормально жить. У каждого свое там нормально в голове. Смысл жизни христианина можно таким образом выразить. У нас есть песня «Еще шаг, ближе дом моего отца». Вход в дом через дверь. В дверях стоит отец, который меня ждет. Бог. То есть каждая минута нашей жизни, каждый поступок, он приближает нас к встрече с Богом. И эта встреча, она должна определять то, как я сегодня живу, как я поступаю. Она должна вселять в меня определенную, как бы, написано, со страхом и трепетом проводите дни странствования своего. Это как я в странстве, я иду домой, еду, я в путешествии, я не дома. И вот я иду туда, и поэтому у меня должна быть ответственность. Но с другой стороны, размышление над тем, что нас ожидает Господь и ожидает вознаграждение, дает нам покой. Когда мы устали, когда усердие ослабевает, нам стоит просто задуматься, что еще шаг, ближе дом моего отца. Еще чуть-чуть, и я успокоюсь. Еще чуть-чуть, и это напряжение, которое на мне, оно снимется с меня. Еще несколько лет или там десятилетий, и это быстро летит, наверное, все уже это заметили здесь присутствующие, и уже я встречусь, и он скажет мне: добрый верный раб, войди в радость господина твоего, войди в покой. В Откровении как раз об этом говорится, 14 глава книги Откровения Иоанна Богослова. Описывается определенная ситуация, очень нелегкая, очень тяжелая, которая давит на сердце тех христиан, которые будут жить тогда. Может быть, мы будем, может быть, нет. И поэтому с 12 стиха такой как бы итог подводится: после тех тяжелейших испытаний, катаклизмов, которые будут направлены против человечества, и люди, которые там будут жить, я ошибся, я верю так, что мы уже жить там не будем, церковь вознесется, но обратятся какие-то там другие люди и будут христианами. И вот здесь написано: здесь терпение святых. В этой ситуации им нужно проявить терпение, стойкость. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И дальше. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне, с этого момента, блаженны, счастливы, мертвые». Ну, они умерли физически, но они-то живы. Мертвые, умирающие в Господе, то есть они покоренные Евангелию, поэтому когда они умрут, они встретят своего Отца, а не судью, который осудит их и направит их в ад. Да, говорит Дух, и вот смотрите, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними, они будут награждены наградой для них. Это большая надежда для нас. Это еще одна характеристика. Мы ожидаем вознаграждения от Господа, мы ожидаем покоя. Мы успокоимся от трудов своих. Те, которые где-то вот играют более тяжелую роль такого руководителя, это тяжело, это бремя, это очень тяжкий труд. И это то, что должно нас успокаивать, это то, что должно быть в нашем сердце. Происходит какое-то напряжение, и ты вдруг видишь, как ты теряешь усердие, ты теряешь терпение, ты можешь сорваться и греховно отреагировать, и ты просто начинаешь думать о горнем, а не о земном. Ты начинаешь просто думать о этом моменте, когда ты встретишься с Богом, о этом покое, в который ты войдешь, о том, что ты там успокоишься от всех трудов своих, там не будет стресса, там не будет напряжения, там не будет такой ответственности, которая очень тяжела для нашей души. Там ответственность будет радость для нашей души только. Ответственность на земле и радость, и тяжесть. И ты просто размышляя об этом, успокаиваешься, ты посидел несколько минут, провел время с Богом, ты отдохнул, как бы в доме своего отца побывал. И ты просто, как Илия, если вы помните случай, когда он очень устал, и он просил себе уже смерти, он был уже не в силах быть руководителем для израильского народа, быть пророком, народ не слушался его, не покорялся Богу, он делал великие чудеса, и они тут восторг, а потом они опять разочарованы, убивают других пророков, и он говорит: Господи, убей меня, потому что всех пророков уже убили, и моей души ищут, и меня убьют, я уже жить не хочу. Бог посылает ангела, который особенно заботится о нем. Потом Илия делает такой марш-бросок, по-моему, 40 дней он двигался, не кушая, ничего, такое чудо. Потом на горе Хорив, или на какой-то другой, извините, я могу быть не точен. И там Господь встречается с ним, разговаривает с ним, наставляет его. И потом говорит: давай, Илия, иди на свое место. И Илия возвращается, продолжает свой труд. Он побыл там с Богом, Бог дал ему вот это вот утешение, ободрение, и он нашел силы для своего сердца продолжать это служение. Он не просто супер задисциплинированный человек, который знает все заповеди, и он просто себе составил список. Это хорошо знать все заповеди, составлять списки, ничего плохого в этом нет. Но этого слишком мало. Чтобы быть верным Богу, нужна сила Божия внутри. И поэтому благословенный руководитель не в силах будет выполнять эту роль, если он не будет туда, как Илия, идти на гору, получать вот это утешение, в частности, успокоимся от трудов своих, еще шаг ближе к дому моего отца. И ты, может быть, минуту, может быть, пять, может быть, полчаса, когда какая есть возможность, ты просто внутри получил это ободрение. И ты идешь дальше, выполняешь, может быть, с терпением, опять же, выполняешь свою роль. Десятая характеристика. Важно осознавать равную значимость руководителя и подчиненного. Написано «раб» или «свободный». Нет никакой разницы. Бог одинаково оценивает и вознаграждает людей в разных ролях. Даже если, если в этом мире принято считать, что такая работа непочетная, а быть начальником – это он выше всех, то Бог не так смотрит. Какую бы мы роль на работе не выполняли, или в семье, или в церкви, в служении, в какой-то ситуации, Бог одинаково видит нашу значимость, дорожит нами. И поэтому благословенные руководители должны стоять на Божьей позиции. Они не должны возвышаться, они должны унижать. Я когда-то был в Америке, и один христианин, он был какую-то руководящую роль в больнице играл там. И мы пришли туда, я и был Саша, и нам такую просто экскурсию сделали, какая там у них больница. Ну и очень там хорошая больница. Но меня поразил один момент. Он начальник. Все там перед ним, там, здравствуйте, вот такое отношение очень, как к начальнику, все. И он идет, рассказывает, у нас тут это, мы идем по длинному коридору, и тут он заметил, лежит какая-то маленькая бумажка, какой-то мусор валяется на ковролине, который там в больнице. То есть я себе представляю, как бы наш начальник себя провел? Он бы не заметил ее, или бы первого там дал ему указ убрать, или бы наорал на кого-нибудь, что опять не убрано, сколько я говорил. А он идет, рассказывает, и как ни в чем не бывало, наклоняется, поднимает бумажку, ложит в карман, идет дальше, да ничего такого. Но ничего особенного не произошло. А я иду, у меня челюсть отвисла больше, чем от того, что от больницы. Потому что я такого не видел, и меня это поразило. Это то, о чем здесь идет речь. Раб или свободный, начальник или подчиненный не играет роли. Нет работы, которая бы меня унизила. Нет проблемы, если начальник явит свою любовь или свой праведный характер свой, свое достоинство во Христе, а не в начальническом кресле, в том, что он сделает какую-то работу, которая, ну, как бы считается ниже его должности. Это очень благословенное проявление характера, которое завоевывает сердца других людей. Дальше идем. Одиннадцатая характеристика. Необходимость большей зрелости у начальника определено большей нагрузкой, которую начальник должен нести. Уже это перекликалось, но еще раз мы на это должны посмотреть. Смотрите, когда мы смотрим 9 стих, смотрите, что мы обнаруживаем. Мы читаем: «И вы, господа, поступайте с ними так же». То есть все те характеристики, которые применены к подчиненным, применяются и к руководителям. Ага, понятно. Но здесь не стоит точка. Здесь стоит запятая, и добавляются еще другие характеристики. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что у руководителей должно быть больше характеристик. Они должны те же самые иметь, что и подчиненные, но кроме этого еще некоторые другие. Их роль иная. Христиане-руководители должны обладать большей зрелостью, чем их подчиненные, так как руководители должны выполнять более сложную работу. Они должны понимать, как эта работа осуществляется, это или это. Они должны понимать, как это взаимодействует между собой, они должны понимать, как работает этот человек или этот, они должны понимать, какие есть разные там темпераменты или еще что-то, сформированность, разная зрелость в команде моего служения, и как, кого куда поставить, как поработать, как объяснить этому это, как с ребенком, кажется, одного года, может быть, это мальчик, это девочка, они разные, разных лет, в разном возрасте, мужчины и женщины отличаются, у него должна быть мудрость. Он должен знать, как семью свою устраивать, если говорить о муже, да? Он должен знать, как воспитывать своих детей, как он как отец. Он должен понимать, как, если он начальник на работе, как руководить там. Он должен, если он там, может быть, учитель для детей, он должен понимать, что есть разные дети, есть там разные классы. Он должен это понимать, а для того, чтобы это понять, нужно трудиться. Но понять это мало. Можно понять, но быть абсолютно не в силах это выполнить. Ты понял, это тебя придавило, и ты вообще думать ни о чем не хочешь. То есть одно дело понять, другое дело быть способным своим сердцем, своим характером действительно это выполнить так, как Бог учит. Это сложнее, чем понять. Для некоторых даже понять сложно, а выполнить еще сложнее. Нужно иметь характер, чтобы тебя не задевало, чтобы ты мог вместить и такого, и этакого, и такую ситуацию, и другую. Поставить себя на место того человека, вникнуть в его мир, не просто из своей вселенной выдавать указания, но понимать, что люди в своих вселенных, у них есть обстоятельства, у них есть какие-то разные там моменты, и быть способным понимать это. Это трудно. Некоторые люди думают, что быть руководителем очень легко. Им кажется, что это самая такая завидная, вот бы там вот, и тогда вот все очень хорошо, занял такую позицию. Сидишь, ничего не делаешь. Но я думаю, что это очень далеко от правды. Если руководитель благочестивый, не лентяй, который просто пользуется привилегиями своего положения, тогда действительно это такое тепленькое местечко, но его действия Бога не прославляют. Но если он действительно праведно поступает, это очень тяжелый труд. Если бы Бог мне сегодня дал выбор оставить пасторство, и вот он бы сказал: «Коля, я хочу, чтобы ты вот нес другое служение, оно не будет пасторское, но это моя воля», я бы с радостью на это согласился. Не потому, что я ненавижу пасторство, а потому, что это очень тяжело. Бог говорит: «Ты должен быть здесь», и я с радостью здесь. Это не то, что я там сплю и вижу, когда бы Бог мне предложил другой вариант. Но я просто объясняю, что это когда-то кажется, вот классно выйти к микрофону, говорить, а когда к тебе подходят через одну неделю, и тебе делают разные замечания, или проходит несколько лет, уже не такая радость постоять перед людьми, это напряг, это нагрузка. Я иногда думаю, как вам классно на собрании. Вы пришли, вы сели, вы расслабились, и вас с ложечки кормят, а вы еще можете сидеть и оценить, затянул. Что-то он тут долго объясняет, что-то они такую мелодию не ту спели. То есть, и никто об этом даже не узнает. А тут одно слово не так скажешь, одно ударение не так скажешь, и кто-то уже поморщился. Кто-то вышел во время проповеди, тебя уже атака, может быть, просто они там в напряге, что ли. Кто-то на часы глянул, ты думаешь: «О, я, наверное, затягиваю». Масса атак. Поэтому это трудный путь. Верный Господу руководитель на работе он или в служении несет большую нагрузку, или большую, чем его подчиненные. Если он верно выполняет свою роль, то он испытывает большой или больший стресс, чем люди его команды. Он может выглядеть с улыбкой, он может заходить, конечно, на машине, тут приехал раз-раз такой, но напряжение, которое лежит на его сердце, если он праведный руководитель, большее и тяжелое. Это стресс. Отвечать за других людей, за успех всей какой-то группы, это очень трудно. Такой человек испытывает что-то подобное тому, что испытывал Моисей. Книга «Чисел» описывает это. Моисей в еврейской семье родился, потом мальчиков тогда убивали, числа 11 глава. Поэтому родители его в корзинку просмолили, положили, пустили по реке. И Бог позаботился о том, чтобы он не умер. И его взяла дочь фараона, и он вырос при дворе. Он был почти сыном фараона. На вершине империи того мира. Мировая империя того времени. Он лучшее образование получил, лучшие всякие навыки, лучшие возможности. И вот Бог призывает его вывести народ из Египта на свободу. Он идет, убивает египтянина, который обижал еврея, думая, что поймут евреи, что Бог его поставил их выводить. На следующий день он делает замечание другому еврею, который унижал из своего собрата-еврея. А тот говорит: «Кто ты вообще такой? Кто тебя поставил над нами тут? Что там, убил египтянина?» Сейчас все об этом узнают. Моисей испугался за это смерть, и он убегает оттуда, потому что его убьют за то, что он на египтянина руку поднял. И он в пустыне 40 лет, Бог смиряет его, Бог очень сильно сокрушает его. Потом он повелевает ему идти, и Моисею очень не хотелось по-человечески эту роль брать на себя. И он и так с Богом говорит, чтобы как-то увильнуть от этой роли. Он не мечтал: «О да, Господь, я приду, я стану там в вершине, и все увидят, о, Моисей наш предводитель». Он говорит: «Господи, я лучше здесь со своей женой и детьми, и вот с этими овцами, мне так спокойно здесь». И Бог в конце этого разговора вознегодовал на него и говорит: «Иди». И он пошел, и начались трудности за трудностями во всем, что он делал. Он уповал на Бога, доверял ему, был кратчайший на земле человек. Но были моменты, когда ему было вот так тяжело. 11 глава чисел с 1 стиха. очередной случай такой, который был. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана, то есть там, где в палатках стояли люди. Они начали умирать. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту этому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать похоти в своих сердцах, да? Сильные желания, которые противоречат воле Божьей. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? У нас нет мяса, мы устали. Когда мы были рабами, у нас было хоть какое-то мясо, теперь нет никакого мяса. Нам не мила никакая тут свобода, потому что у нас нет мяса». Они сидят, и вот представьте себе, идет руководитель, на которого все смотрят, и они все плачут у своих палаток. И он, давление такое на нем, что он виноват, он должен им мясо дать. Они на него смотрят: «Что ты нас сюда вывел? Дай нам мясо. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших, манна, которая падала, единственная пища». Такая колоссальная незрелость людей, они не могут ценить Божие, они так реагируют, так всегда будет. Где-нибудь в семье ребенок будет незрело реагировать, жена или муж, родители, в служении кто-нибудь, на работе кто-то будет несоответственно, некомпетентно, так сказать, поступать. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, а евреи плачут не так, как украинцы, громко, с криком. То есть восточная культура. То есть когда, вот посмотрите где-нибудь в Ютубе, когда хоронят кого-то на Ближнем Востоке, это крик. Каждый у дверей шатра своего так плакал. «И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея». Он скорбь наполнила его сердце. «И сказал Моисей Господу: почему ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Почему я должен быть за них ответственным? Это очень тяжело. Это как не милость от тебя, Господи. Это бремя тяжелое, это мучение, которое ты мне дал». У этого есть замысел Божий. Бог дает такие мучения, Он освящает таких людей, Он потом их очень благословляет. Здесь, кстати, нужно заметить, что всякий человек, который успешен, который впереди, который на виду, если он христианин, если он праведен, Бог его, если взять это слово, он втайне мучает этого человека. Он его смиряет, чтобы он был способен не приписывать себе славу, не гордиться своим положением, не приписывать себе величие. Это я сделал, это я достиг. Бог должен такого человека смирять, он должен давать ему жало во плоти, как апостолу Павлу. Вчера я преподавал целый день на сессии нашей школы. Бог очень нас благословил, приглашаю вас через месяц к нам присоединиться. Бог мне дал жало во плоть. Ко мне во время преподавания села оса здесь на голову. Я не знал, что это оса, я потрогал ее, она меня ужалила прямо посередине, до сих пор болит. У меня точно сейчас есть жало во плоти. И он дальше говорит: «Разве я носил в чреве весь народ этот? Я ли его создавал, рождал, задумывал его? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка? Не как соратника, сотрудника, не как партнера, которому ты можешь выговорить и претензии, и он обязан, не как там еще кого-нибудь, как нянька носит дитя свое, не выдавая никаких претензий ему, наставляя, уча, дисциплинируя, но не так, но ясно понимая, что моя роль не такая, что этот ребенок должен понять, как мне тяжело, и должен ночью не просыпаться, не кормить, кушать, потому что я хочу спать. Я устал, а это нормально. Как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести весь народ этот, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня. Это такая тяжесть до смерти, когда смерть кажется освобождением. Если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И Бог дает ему наставление, как поступить и так далее. То есть это интересное страдание, которое переживают. Поэтому необходима большая зрелость, чтобы нести это. Вот к чему это. Нам необходима большая зрелость. 9 стих говорит о том, что больше характеристик должно быть у руководителя, потому что ему нужно нести большее бремя, ему нужно большую зрелость иметь. Он поэтому должен обязательно следить за своим сердцем, за своим характером, за своей душой, чтобы не просто делать дела, которые от него ожидает кто-то, но чтобы обязательно, делая эти дела или где-то не делая, заботясь о своей душе, когда он там бежит на гору к Господу, провести с ним время, чтобы его сердце росло. Другими словами, вот мы сейчас здесь с вами сидим. Если взять мужа и жену, то муж должен намного большему научиться из этой проповеди, чем жена. Жена должна тоже 100% научиться. Это хорошо, мы все христиане. Но напряжение, которое лежит на муже, должно лежать, он должен нести такое напряжение. Оно обязывает его быть более прилежным учеником. Если кто-то здесь руководили кого-то служение, как-то влияет на других людей, люди от него зависят в нашей церкви, он должен с большим усердием приникать к Слову Божьему, учиться, более напряженно думать, как это связано с моей жизнью, где, в какой ситуации моей жизни этот принцип я должен применить, как я могу вот здесь что-то изменить, чтобы, потому что мне нужно расти. Такое отношение должно быть. Тогда этих людей Бог особенно благословляет, и они являются колоссальным благословением для народа Божьего. Мы нуждаемся в таких людях. Мы нуждаемся, чтобы, извини, Максим, опять я для примера, мы нуждаемся, чтобы Максим или когда не Максим, там был звукооператор, который о всех нас позаботится. Мы нуждаемся, чтобы он разобрался, как работает вся эта аппаратура. Но если он приходит и он думает, ну что, мне тут ручки только покрутить, я работаю у вас тут, так сказать, с там, 11 до часу, а остальное мне трынь-трава, это не мои проблемы. У меня роль сделать хороший звук, а не думать там, какие аппаратуру нужно еще докупить какую-то. То мы все с вами страдаем от этого. Поэтому, если он для нас такой руководитель, он должен сейчас более напряженно применять это к себе. Бог хочет, чтобы я явил его славу как руководитель для этих всех людей. Я должен проруководить звуком, который здесь, и поэтому я должен сейчас упорно учиться, на мне ответственность. Кто-то мечтал еще быть руководителями? Хотите еще продолжать? Я прочитаю вам еще кое-что на эту тему. Чарльз Спержен, знаменитый проповедник, подтверждает эту истину. Я недавно видео на эту тему записал, наверняка мало кто его видел, поэтому я вам прочитаю из книги. Есть такая книга «Спержен против крайнего кальвинизма». И он здесь описывает жизнь Спержена и описывает, в частности, вот эту сторону его жизни. Спержен был очень знаменитым человеком. У него была мега-церковь, его слушала больше 10 тысяч человек. Он был молодой человек, он стал пастором, по-моему, 18 лет. Уже в 20 там с копейками его слушали тысячи людей. Я не помню точно, ну, например, 5 тысяч человек в 21 год. Когда тут рядом очень взрослые, зрелые, не менее одарованные пасторы тут же рядом, и народ стекается к нему, и кажется, такое завидное положение, быть бы Спержином и тому подобное. И вот несколько цитат, которые он пишет, и размышления на эту тему. Вот что он говорит, Спержен. «Я удивлялся тому, что во мне идет такая напряженная духовная борьба, в то время как другие наслаждались миром. Они почему-то не мучились так сильно, как я. Ах, братья, я просто не знал, что мне было предназначено проповедовать такому большому собранию. Тогда я не понимал, что мне предстоит служить сотням и даже тысячам людей, сокрушенным духом, бросаемым бурей и готовым погибнуть. Бог сокрушал меня, чтобы я был готовым служить. Внутренняя духовная борьба Спержена не прекратилась и после его обращения. Это борьба, о которой он говорил до обращения еще была. Прекращение этой борьбы, как Спержен позже понял, погубило бы его. Лишение его страданий, которые он испытывал, погубило бы его. Падшие люди, пусть даже ставшие христианами, не могут долгое время быть окружены популярностью и успехом без особой Божьей помощи. Они возгордятся, они падут, они будут бесславием для Бога. Наш Бог, говорит Спершен, всегда заботится о том, чтобы после того, как Он совершит через нас великое дело, мы не смогли бы воспользоваться этим для прославления самих себя. Он опускает нас в наших глазах как можно ниже. Некоторые трубы заполнены нашим «я», поэтому Бог не может дуть в них. Или другая его цитата. «Вы можете быть вполне уверены в том, что если Бог кому-то оказывает честь принародно, то втайне, когда народ его не видит, Бог бьет его плетьми. А иначе он может вознестись, этот служитель, и возгордиться, а Бог этого не хочет». Мне эта фраза крайне драгоценна. Еще раз прочитаю. «Вы можете быть вполне уверены в том, что если Бог кому-то оказывает честь принародно, Он использует этого человека, и Он служит, являет свою славу через него, через его служение, то втайне Бог бьет этого человека плетьми. А иначе он может вознестись и возгордиться, а Бог этого не хочет. Многие люди возносились до такой степени, что у них кружилась голова, и велико было их падение. Чтобы стоять высоко и не падать, надо пройти через большие скорби. Кто-то хочет жить для Христа, кто-то хотел бы быть апостолом Его. Никто не умер своей смертью. Сидели в тюрьмах, в изгнании. Кто-то хотел бы быть таким знаменитым, как какой-нибудь другой христианин. Цена этому вот такая. Но она не перевешивает радость, которую имеет этот служитель. Это не несчастная жизнь. Это жизнь, преисполненная радости. Радость превышает те скорби, которые Бог дает. Илия, когда в один момент говорит «жить не хочу», или Моисей, в другие моменты так поклонялись и так радовались Богу, что другим, ну, как бы завидно было, они хотели у них учиться. И Иисус Христос, который прошел ужасающие страдания не за свои грехи, не за свою греховность, но за твою греховность, за мою греховность. Это не Бог депрессивный, скучный, печальный, несчастный, но Бог, с которым даже на земле было хорошо быть рядом, излучающий оптимизм и радость, и говорящий, что потом войдешь в радость Господина твоего, Иисус этот Господин, он в радости пребывает. Но такая цена. Больше людей было погублено процветанием и успехом, нежели горем и явной неудачей. Друзья мои, если вы испытываете трудности в своей жизни, вам сейчас очень тяжело, вам больно. Душа рвется, почему? Не должно быть так, я хочу изменения. Больше людей было погублено процветанием, стабильностью и спокойствием, чем горем и явной неудачей. Что лучше для церкви в Украине, для истинных верующих в Украине, чтобы у нас экономическое было процветание или экономическое падение? Мы не знаем, может быть падение. Что лучше, чтобы была демократия и чтобы были очень европейские стандарты или чтобы были гонения на христиан? Что лучше повлияет на наше сердце, очистит наши сердца? Чтобы у нас было больше денег или чтобы мы где-то бедували, украинские слова и гарны? Мы не знаем, Бог знает. И Бог это взвешивает. И Он иногда дает нам, Павел говорит, я научился жить и в богатстве, и в бедности. Было время богатства, было время бедности. И Бог знает это, и Он это дает. Поэтому, если вы переживаете страдания, Бог вас не оставил. Бог работает с нашими душами. И Он даже страдания оборачивает в благо для нас. Большинство из этих утверждений отражали опыт самого Спержена. У него были великие личные испытания. Во-первых, его жена болела всю жизнь. Она практически не ходила на богослужение. Она не могла. Они жили не так далеко. Во-вторых, Спержен уже в 33 года, его здоровье очень резко начало ухудшаться. Временами он говорил, что это будет моим крестом до смерти. Так и произошло. Болезнь, которая была в его суставах, в ступнях, распространялась на все тело. Он иногда описывал свои обе ступни и руки как скопление боли. Это парень, которому 30 лет. Я его старше сейчас. Я так не болею, как он. Его общее состояние ухудшалось, особенно в холодную погоду. Врачи говорили, что болезнь, эта боль усугубляется, когда он осуществляет напряженный умственный труд. Помимо физической боли, у него были мучительные душевные переживания, мучительное душевное уныние, он говорил, которое пугало Спержена даже больше, чем физическая боль. Временами в его душе становилось очень темно, очень тяжело, он испытывал эти борения, которые наполняли его. Он как-то сказал, время печали и болезни при всем при этом принесло мне много пользы. Я верю, что эти страдания были необходимы для меня и принесли добрые плоды. Я испытал тебя в горниле страдания. Это то, что он повесил в своей спальне. Когда он объяснял, что происходит в этом горниле, он говорит, огонь превращает красоту в уродство, форму в бесформенность, силу в бессилие, славу в позор. Именно тогда, в такие моменты, мы учимся молиться: «О Господи, пусть мое «я» умрет, чтобы я мог жить для Тебя». Наедине с собой, в одиночестве, Спержен понял, что перед Богом он ничто. Он смотрел на свой успех со стороны. Он видел, как Бог что-то делает, и ему не получалось, ну, он, конечно, этого не хотел, но ему просто не получалось приписать это себе. Он понимал, что он сам по себе очень слабый, разбитый, не способный делать это. Не способен так влиять на сердца, не способен так привлекать. Это большое благо, когда Бог достигает в нас через такие трудности, достигает такого состояния, когда мы можем ясно отделить успех служения, успех своего родительства, мужа, жены, на работе от самих себя. Понятно, нам нужно расти, понятно, мы трудимся, мы совершаем, но если Бог не благословит, даже это ничего не сделает. И тогда ты просто... И ты в слабости из-за этих страданий. И тогда люди смотрят, и как написано, чтобы слава была приписана Богу, а не нам. Мы живем, как разбитые немощные сосуды. Спержен говорит, я посмотрел на свои проповеди и на множество своих трудов для Господа. Но едва ли найдется хоть что-то из этого, о чем я осмелился бы думать без слез. Все они, эти проповеди, все труды оказались пораженными грехом и моим несовершенством. Вот как он видел свои проповеди. Король проповедника, как его называют. Когда я думаю о любом деле, которое я когда-либо совершил для Бога, то я могу только молить: «О Боже, прости беззаконие моих святых дел». Думать, что ты важен, глупое заблуждение. Но оно появляется у нас так же неизбежно, как сорняки на навозной куче. За успех Спержену приходилось платить такую цену, хотя многие люди этого не видели, что он платил эту цену. И еще раз, вы можете быть вполне уверены в том, что если Бог кому-то оказывает честь принародно, то втайне он бьет его плетьми, а иначе он может вознестись и возгордиться, а Бог этого не хочет. Если мы хотим быть более влиятельными, быть более руководителем для других, вот путь, поэтому нам нужна большая зрелость. Чтобы это переносить. Поэтому Библия говорит о том, чтобы таких служителей поддерживали. Особенным образом поддерживали. Потому что они несут такое бремя. 1 Тимофея 5:17, Евреям 13:17. Два текста, у меня нет времени их читать, об этом говорят. Чтобы мы слушались наставников, потому что они неусыпно пекутся о душах наших, как имеющие дать отчет, чтобы они делали это, с радостью, а не воздыхая под этим бременем. Ибо это для вас не полезно. Нам нужно поддерживать Максима, поддерживать учителей в воскресной школе, поддерживать других служителей. Для нас не полезно, если они унывают, если они теряют радость, если они делают это с унынием. Мы нуждаемся в их служении. Поэтому нам нужно их поддерживать. И 1 Тимофею 5:17, еще один текст, который об этом же говорит. И еще две характеристики, и мы закончим. 12-е. Умеряя строгость. Речь идет о том, что руководители не должны склоняться, быть строгими, пользоваться этим коротким путем, просто надавить на человека, чтобы он сделал то, что руководителю хочется, чтобы он сделал. Руководитель должен так влиять, чтобы максимально стремиться повлиять на сердце человека, чтобы он был сам же мотивирован преодолевать свою лень и всякие разные препятствия. Строгость достигает очень быстрого результата, когда я рядом. Но настоящее развитие другого человека достигает большого результата. Когда я рядом или когда меня рядом даже близко нет, этот человек это делает, потому что у него есть свои личные причины для этого. Поэтому нужно быть аккуратными. Хочу, может быть, особенно обратиться, так как мы молились за родителей, к родителям. Говорите со своими детьми всегда мягко. Даже если вы говорите, сегодня утром моя жена, по Божьей милости, мягко говорила с дочкой, которая просто очень хамски с ней начала говорить, так как-то тоном, там, плаксивым или еще что-то. И я просто наслаждался в комнате, когда слышал, как моя жена продолжает мягко ей говорить: «Николь, я тебя сейчас накажу, если ты это не изменишь». Она не начала там: «Николь, что ты делаешь? Иди это сделай, да вот доедай быстро». Мягко нужно говорить, не нужно, это строгость, ничего не достигает. Это быстро. То есть мягко нужно, может быть, 3 раза сказать, и, может быть, наказать нужно. А грубо можно 1 раз сказать. Но мы разрушаем. Мы не созидаем. То же самое мужья с женами. То же самое жены с мужьями. Говорите мягко, со смирением, с кротостью. Это не значит, что вы беспринципные мямли и тряпки. Можно быть мягким, но очень принципиальным. И в этом смысле начальник, который говорит спокойно, и он не пытается надавить на подчиненного своей строгостью, а он использует какие-то другие рычаги в этом смысле. Просто мягко ему говорит: смотри, если ты так будешь поступать, давай, как мы можем решить эту проблему? Я не хочу лишать тебя премии, скоро Новый год, но я тебе лишу премии, если ты будешь так работать. Да что ты там, да ну Николаевич там или Яковлевич, ну что ты там? Ты точно понял то, что я тебе сказал? Ну мы с одной церкви, что ты вот это? Да, я понимаю, мы с... Я не хочу лишать тебя премии. Но я тебя лишу, если ты будешь продолжать так. Я готов тебе помочь. Скажи, что тебе мешает, я тебе постараюсь помочь. Да я не знаю, да просто вот. Окей, узнай, скажи мне, я готов тебе помочь. Но если так не поступишь, ты будешь лишен премии. Тебе будет сокращена зарплата. Ты займешь другое положение на работе. Ты не будешь нести это служение, потому что ты до него не дотягиваешь. Или еще какие-то вещи, просто это нормально. Отсутствие строгости не значит неспособность руководить. И последнее. Нужна 13-я характеристика. Нужно осознавать наивысшего руководителя и владельца всех и всего. Где бы мы ни руководили, мы всегда подчиненные. Есть Бог, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. И Он оценивает всех по стандартам своей праведности, своего слова, а не потому, что это там подчиненный, а это там руководитель. Он оценивает всех однозначно, и это важно для руководителей это понимать. Нужно помнить, что мы не цари и не боги, где бы там родители для детей. Ты мое дитя, я тебя родил, я там это самое. Бог верил мне тебя, я тебе должен наказывать ради Бога, а не по своему произволу. И, кстати говоря, Бог меня тоже наказывает. Как, а тебя тоже наказывают? Да, ну не по попе, по-другому, но Бог меня тоже наказывает. Поэтому я не просто пытаюсь тебя рабом своим сделать, подчинить, но я тоже так наказуем, и я просто люблю тебя, и поэтому я тебя лишаю премии на Новый год, ты не получишь подарок. Или что-то в этом роде. Пусть Бог благословит нас всех действительно сиять Божьей славой там, где мы есть. И в церкви, и дома, но, может быть, особенно хочется подчеркнуть, пусть Бог благословит, чтобы наша церковь была наполнена людьми, которые работают в этом мире иначе, которые показывают пример лучших библейских, благочестивых, богоугодных работников, то ли как руководители, то ли как подчиненные. Пусть Бог обильно вас благословит во всем, в чем вы нуждаетесь. Что-то изучить, научиться, навыки, или большую зарплату вам нужно, или поменять работу, какие у вас есть нужды на работе. Или чтобы начальника вам поменяли. Пусть Бог вас обильно благословит в этом. Пусть Бог благословит нас поклоняться Ему не только здесь, но во всей своей жизни. И большая часть ее проходит на работе. Пусть Бог вырастет такое поколение, которое восхищается Богом там на работе, руководимо Его словом и на работе, созидательно влияет на мир на работе, и, может быть, даже как-то на церковь влияет даже на работе. Давайте помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе, и мы еще раз благодарим Тебя. Слово Твое удивительно практично. Удивительно не устаревает, потому что это вечное слово. Небо и земля придут, но слова Твои не придут. В них заключена истинная глубинная мудрость, которая может во все времена, во всех народах, в любых культурах, в любом возрасте может принести свет в душу и в жизнь людей. И мы просим Тебя, Господи, благослови нас. Никто из нас не может сказать: я способен иметь эти 13 характеристик. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Дай нам смотреть с радостью на это откровение, как мы можем расти, и дай нам бежать на Голгофу за помощью, бежать к кресту, бежать к Тебе самому, Господи, чтобы искать помощи и расти, и наслаждаться плодами, которые есть, и радоваться, что мы приносим много плода для Тебя, и радоваться, что мы можем приносить плод Тебе, когда на работе, такой большой кусок жизни, мы можем там служить Тебе, Господи. Большое Тебе за это спасибо. Благослови нас, Господи. Аминь.